Глава 13. Да что пожары, что лифты, что там служебные неприятности. Даже с голубями его происходили странные истории. Один турман сорвался с третьего этажа и сломал ногу. В один сумеречный вьюжный день меня позвали в приемное. «Персонально вас просят, Алексей Андреевич», — сказала сестра. «И кто же поднялся мне навстречу, когда я вошел?» «Ким Сергеевич Волошин, собственной персоной. Во всей своей безволосой и одноглазой красе, совсем как полтора десятка лет назад, только сильно постаревший и очень прилично одетый. Желтый тулуп, огромная мохнатая шапка совершенно кавказского вида и еще что-то меховое и шерстяное кучей лежало на скамейке. Широко улыбаясь, он протянул мне руку и произнес своим сипловатым баском: «Привет, Лешка. Вот пневмония у нее. Клади к себе и лечи». Только тогда я заметил сидящую тут же в полукреслице женщину. Была она тщедушна, маленького роста, и даже под толстым свитером угадывалось, что локти и плечи у нее угловатенькие, а ноги, утопавшие в широких голенищах валенок, казались тонкими и едва ли не безмускульными. Личико у нее тоже было маленькое, и на скулах горели пятнышки нездорового румянца. «Это моя жена», — сказал Ким, уже не улыбаясь. «Светлова Людмила Семеновна, ты уж как-нибудь режим максимального благоприятствования по старому знакомству». «Будь спокоен», — сухо отозвался я. Не потому сухо, что не видел никаких оснований создавать жене Кима особенный режим, а чтобы скрыть замешательство. Как сказал бы классик, мозг мой будто мгновенно взболтали ложкой. Старый хрен, а туда же, она вдвое его моложе. Не то. Ким и женитьба — это несовместимо, несуразно, из ряда вон. Но мне-то какое дело. Но вот обширный желтый тулуп на скамье, невероятных размеров шапка, собачки, нужник. Режим благоприятствования? Да ради бога. Я велел Киму дожидаться у меня, а сам отправился создавать режим. Создал. С подачи нашей гриппы, которая тут же прониклась к Люсе неизъяснимой нежностью, еще бы, жена смелого и справедливого, которого она моментально вычислила по описанию тетки Дуси, новая пациентка была помещена в удобный трехместный бокс по соседству со спецбоксом для начальства. Неисповедимы пути судеб наших. Неисповедимы, но это не значит, что они не определены кем-то заранее. Как раз в те дни в спецбоксе для начальства страдал от радикулита сам заместитель председателя горосполкома Барашкин Рудольф Тимофеевич. Вперся-таки он со своим радикулитом ко мне в терапию. А лучше было бы ему по принадлежности лежать в неврологии, пусть и тесновато там, и пованивает. Когда все устроилось, я пригласил Кима в ординаторскую покурить и покалякать по душам, а заодно заполнить историю болезни. На этот раз Ким говорил много и охотно. Когда я сообщил ему, что случай банальный, есть надежда вернуть ему жену недели через 3-4, он вздохнул и сказал: «Жалость какая, хотели расписаться перед Новым годом, а теперь не успеть». Вышла она, как и он, из детдома. Было ей 23 года, служила кассиршей в кинотеатре «Восход», заведение паршивеньком, патронируемым по преимуществу ПТУшниками, солдатней из стройбата и прочей шпаной. И угораздило ее 18 лет сойтись с бывшим одноклассником. Понесла, как водится, а тут родина призвала его в ряды. Собрались было в ЗАГС, но бешено воспротивились родители. Он клятвенно пообещал ей жениться, как только вернется, и отбыл. Своевременно она родила дочку. Сунулась было к его родителям, но была отвергнута с брезгливым негодованием. Тогда она поселилась у какой-то старушенцы, которая не то что в лавку сходить или печку истопить, да ветру выйти не всегда могла. Ну, кое-как жили втроем, старуха, молодуха и младенец. Старухина пенсия 35, да ее зарплата 60, да старуха еще маленько вязала, а молодуха продавала на базарчике. Были черные минутки, подумывала она дочку в заведение сдать, но каждый раз себя останавливала. Суженый вернется, спросит, куда, дескать, дочку подевала. И вернулся суженый в цинковом гробу из Афганистана. Черт знает почему. Но родители героя в несчастье этом обвинили ее. Прогнали с ребенком с похорон и наказали впредь на глаза не попадаться. Ну, она больше и не попадалась. И то сказать, доказательств нет. В паспорте шаром покати. А щенков любая лохудра сколь хошь наплодить может, чтоб с родных средства тягать. Было тревожно и грустно слушать эту повесть, но еще более тревожно и интересно было мне смотреть на Кима, такого необычно разговорчивого и откровенного. Голос у него то и дело ломался и менял тембр. Время от времени он словно бы сглатывал в сухую и раза три или четыре доставал чистенький платок и промакивал свой единственный глаз. Потом он замолчал. Я подождал немного и спросил: «А она теперь у тебя живет?» «Конечно, и она, и девочка. На той неделе перевез. Так что теперь я сразу и муж, и отец». Лицо его вдруг омрачилось, резко определились складки по бокам тонкогубого рта. «Ты что?» — спросил я. «Почему-то мне сделалось тяжело». «Дочка», — проговорил он, — «Тася, глухонемая она». А теперь пора вернуться к упоминавшемуся выше заместителю председателя горосполкома Рудольфу Тимофеевичу Барашкину, влезшему со своим радикулитом в мой бокс для властимущих. Был он отпетым невеждой. Образование, как говорится, ЦПУ плюс ВПШ. Но и те жалкие крохи знаний, что чудом удержались в его черепе, ухитрялся весьма ловко приспосабливать к своим нуждам насущным. Ей-богу, своими ушами довелось услышать. На заре его туманной юности некий энтузиаст-педагог сумел заставить его заучить известные жалобно-горделивые строки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить». Из строк этих Барашкин сделал такой вывод: раз авторитетные люди считают, что для понимания России ум не нужен, значит, так оно и есть. А нужен ум для того, чтобы понять, где и что в России плохо лежит, измерить это аршином не общим, а своим собственным, и пользоваться соответственно. И был Барашкин хамом. Сестер моих доводил до слез. Непечатно ругался. А когда не мешали ему радикулитные ощущения, пытался хватать тех, кто помоложе, за разные статьи. Ходячие больные, чтобы не нарываться на его язвительные излияния, избегали ходить в туалет мимо его бокса. Однажды я пригрозил выгнать его из своего отделения. На это он ответствовал с презрением: «А попробуй только, клестирная трубка. Я тебе такое отделение устрою, век помнить будешь». После чего загоготал и добавил: «Кинофильм Чапаев видел? Как он там вашему брату? Клестирные трубки, кругом марш!» Сдуру я понесся к нашему главному. Но, как и следовало ожидать, лишь подвергся невразумительным увещеваниям. Основной упор был сделан на то, что товарищ Барашкин числится не за мной, а за неврологией, из чего странным образом следовало, что надо терпеть и не обострять отношений. Вот такое сокровище оскверняло мой спецбокс вплоть до 1 января 87 года. Не боюсь признать, что по праздничным дням, как и во всех больницах, регламент у нас слегка нарушался. С утра шли посетители, халаты были на расхват, вкусные запахи от авосек, корзинок и коробок заглушали больничную ароматуру, не забывались и те страждущие, которые посетители не ждали. Медсестры забегали в палаты напомнить припозднившимся об очереди за халатами и выскакивали с подзамаслившимися губами и даже жуя на ходу. Многим и многим таким картинкам довелось мне быть свидетелем за многие годы моего докторства. Но картинка того 1 января была вдруг перечеркнута жирной черной полосой.